Глава 6. Брахма успокаивает Господа Шиву. Разгромленные воинами Господа Шивы, полубоги, жрецы и остальные участники жертвоприношения, израненные трезубцами и мечами, дрожа от страха, отправились к Господу Брахме. Почтительно поклонившись ему, они подробно рассказали ему обо всем, что случилось. Господь Брахма и Вишну знали, что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакшей, и поэтому не пошли на него. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил: «Никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих. Вы лишили Господа Шиву его доли плодов жертвоприношения, и потому повинны в оскорблении его лотосных стоп. Но если вы, отбросив все сомнения, пойдете и искренне повинитесь перед ним, припав к его лотосным стопам, он будет очень доволен». Господь Брахма также сказал им, что Господь Шива необычайно могуществен. Разгневавшись, он в одно мгновение может уничтожить все планеты вместе с их правителями. Он добавил, что Господь Шива пребывает в глубокой печали, так как недавно лишился любимой жены и сильно задет жестокими словами Дакши. Поэтому Господь Брахма посоветовал им немедля отправиться к Господу Шиве и попросить у него прощения. Господь Брахма сказал, что никто, ни он сам, ни Индра, ни мудрецы, ни те, кто присутствовал на жертвоприношении, до конца не знает могущества Господа Шивы. Пометуя об этом, кто осмелится нанести оскорбление его лотосным стопам? Дав полубогам, питам и повелителям живых существ эти наставления, Господь Брахма отправился вместе с ними в обитель Господа Шивы, на гору Кайласа. Кайласа, обитель Господа Шивы, изобилует растениями и целебными травами. Она освящена ведическими гимнами и практикой мистической йоги, поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями. Помимо полубогов, там живут кинары и гандхарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которых именуют апсарами. Пики Кайласы усыпаны драгоценными камнями и различными минералами, а ее склоны поросли ценными породами деревьев и других растений. Вершину горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. С ее склонов низвергаются многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Сладкоголосые павлины днем и ночью оглашают Кайласу своими мелодичными криками. Воздух там напоен жужжанием пчел, пением кукушек и щебетом других птиц, нежно пересвистывающихся между собой. Высокие деревья с тянущимися к небу ветвями словно призывают к себе сладкоголосых птиц. Когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайласа движется в такт с ними. А когда до слуха доносится шум водопадов, то кажется, что это ракочет сама Кайласа. Склоны Кайласы украшают деревья различных пород, из которых можно упомянуть мандару, париджату, саралу, тамалу, кавидару, асану, арджуну, амраджати или манго, кадамбу, тхули-кадамбу, нагу, пуннагу, чампаку, паталу, ашоку, бакулу, кунду и курабаку. Вся гора утопает в зелени этих деревьев, усыпанных цветами, которые источают дивный аромат. Золотой лотос, коричневое дерево, малати, купча, маллика и мадхави также украшают эту гору. Деревья ката, хлебное дерево, джулара, баньян, плакша, ньягротха и фирула делают Кайласу еще прекраснее. Кроме того, там растут бетель, пхурджапатра, раджапуга, ежевика и другие растения. Манговые деревья, прияла, матхука и ингуда, а также тонкий бамбук, кичака и множество других разновидностей бамбука украшают собой склоны Кайласа. Там можно встретить различные виды лотоса, такие как кумуда, утпала и шатапатра. Небольшие озера, по которым плавают нежно перекликающиеся между собой птицы, делают этот лес похожим на волшебный сад. В его зарослях обитают олени, обезьяны, вепри, львы, рикши, шальяки, лесные коровы и ослы, тигры, лани, буйволы и другие животные, которые, радуясь жизни, резвятся на склонах Кайласа. Олени разных видов, карнантры, экопады, эшваси, врики и кастури или мускусные олени бродят по лесу. А по берегам небольших озер, расположенных в горных долинах, растут рощи банановых деревьев. Там есть небольшое озеро Алакананда, воды которого священны. В нем каждый день совершала омовение Сати. Увидев Кайласу, полубоги были поражены неповторимой красотой и богатствами этой земли. Это удивительно прекрасное место, открывшееся взором полубогов, называется Алака. Оно расположено в лесу Саугандхика, что означает «напоенный ароматом». Он получил свое название за то, что в нем растет множество лотосов. Они увидели также две реки – Нанду и Алакананду. Воды этих рек освещены пылью с лотосных стоп Верховной Личности Бога – Говинды. Дорогой Кшатта, Видура, к этим рекам слетаются на своих воздушных кораблях небожительницы вместе с мужьями. Утолив сладострастие, они входят в их воды и забавляются со своими мужьями, брызгая в них водой. После того, как женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. Привлеченные этим запахом, к реке приходят слоны со слонихами. Они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучает жажда. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. А сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Во время путешествия полубоги пролетали над лесом Саугандхика, в котором в изобилии растут цветы, плодовые деревья и деревья желаний. Пролетая над этим лесом, они увидели владение Якшешвары. В том райском лесу жило множество красношеих птиц. Их нежный щебет сливался с жужжанием пчел. Поверхность озер, заросших лотосами с крепкими стеблями, украшали стаи кличущих лебедей. Красоты окружающей природы волновали кровь лесных слонов, стада которых бродили по сандаловому лесу. Легкое дуновение ветерка привело прилетавших туда небожительниц в возбуждение, и в них пробудилось желание насладиться любовными играми. Они увидели также кхаты, места для омовения. Ступени этих кхатов, спускающиеся к воде, были сделаны из вайдурья мани. На глади озер цвели бесчисленные лотосы. Миновав озера, полубоги достигли места, где росло огромное баньяновое дерево. В высоту дерево достигало 100 йоджан, а его ветви раскинулись на 75 йоджан. Крона дерева отбрасывала густую тень, в которой всегда стояла прохлада. Но, несмотря на это, под ним не было слышно птичьего щебета. Под этим деревом, способным даровать совершенство йогам, мистикам и принести освобождение всем людям, полубоги увидели сидящего Господа Шиву. Он был невозмутим и бесстрастен, как вечное время, и казалось, что его гнев прошел без следа. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, повелитель Гух Яков, четыре кумара, достигшие освобождения, и другие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Полубоги увидели в Господе Шиве живое воплощение самообладания, знания, кармической деятельности и пути достижения совершенства. Друг всего мира, исполненный любви ко всему живому, он приносит благо всем и каждому. Он сидел на шкуре антилопы, поглощенной аскезами. Его тело было посыпано пеплом, и потому он выглядел как облако на закате солнца, а в его волосах сверкала диадема, символизирующая полумесяц. Он сидел на соломенной подстилке и говорил, обращаясь к тем, кто находился подле него, в том числе и к великому мудрецу Нараде, которому он рассказывал об абсолютной истине. Его левая нога лежала на правом бедре, а левая рука на левом бедре. В правой руке он держал четки Рудракша. Эта поза называется Вирасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был поучающе поднят. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони в глубоком почтении, склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в шафрановые одежды и пребывал в состоянии транса. Лотосным стопам Господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны. Но несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Брахму, он тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним, коснувшись руками его лотосных стоп, как некогда Ваманадева кланялся Кашьяпе Муни. Нарада и другие мудрецы, сидевшие вокруг Господа Шивы, также почтительно поклонились Господу Брахме. После того, как ему были оказаны эти почести, Господь Брахма, улыбаясь, обратился к Господу Шиве. Господь Брахма сказал: «Дорогой Шива, я знаю, что ты — повелитель всего материального мира, отец и мать космического мироздания в одном лице и верховный Брахман, находящийся за пределами мироздания. Это то, что мне известно о тебе. Мой господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук плетет, поддерживает и затем втягивает в себя свою паутину. Мой господин, с помощью Дакши ты ввел в практику жертвоприношения, благодаря которым живые существа могут наслаждаться плодами религиозной деятельности и экономическим благополучием. Подчиняясь установленным тобой законам и нормам, люди чтят систему деления общества на четыре варны и ашрамы. Поэтому брахманы хранят эту систему и неукоснительно следуют ее принципам. О, Всеблагой Повелитель! По Твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунтхи или сливаются с безличным брахманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить. О Господь, преданные, посвятившие свою жизнь служению Твоим лотосным стопам, видят Тебя в форме параматмы в каждом существе, поэтому они не отдают предпочтения одним живым существам перед другими. Такие преданные одинаково относятся ко всем живым существам. Они никогда не поддаются гневу, в отличие от животных, которые не могут не видеть различий между живыми существами. Люди, не способные видеть единую природу вещей, привязанные к кармической деятельности, низкие душой, люди, которые не могут жить спокойно, когда другие преуспевают и потому стараются причинить им страдания, стараясь задеть их грубыми и обидными словами, уже убиты провидением. Поэтому такой возвышенной личности, как ты, ни к чему утруждать себя, убивая их еще раз. Мой господин, когда материалисты, введенные в заблуждение всесильной иллюзорной энергией Верховного Господа, оскорбляют святого человека, он, исполненный сострадания к ним, не принимает это всерьез. Понимая, что они оскорбляют его из-за того, что находится во власти иллюзорной энергии, он не обнаруживает своего могущества и не пытается отомстить им. Мой господин, ты всеведущ, ибо на тебя не распространяется влияние всесильной иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. Поэтому ты должен быть милосерден и с состраданием относиться к тем, кто введен в заблуждение этой энергией и чрезмерно привязан к кармической деятельности. О Господь Шива, тебе по праву принадлежит доля жертвенных даров, ибо ты даруешь людям плоды их жертвоприношений. Недобросовестные жрецы лишили тебя твоей доли, из-за чего ты устроил погром на месте жертвоприношения, и оно осталось незавершенным. Теперь же сделай все, чтобы ягия была благополучно завершена, и ты получил причитающуюся тебе долю. Мой господин, пусть тому, кто начал это жертвоприношение, царю Дакши, по твоей милости будет возвращена жизнь. Пусть Бхага получит назад свои глаза, Бхригу — свои усы, а Пуша — зубы. О Господь Шива, пусть полубоги и жрецы, которым твои воины переломали руки и ноги, по твоей милости излечатся, и их раны заживут. О разоритель жертвоприношения, пожалуйста, возьми причитающуюся тебе долю жертвенных даров и милостиво позволь завершить это жертвоприношение.